Здравствуйте, Шавуатов, Гутевох, хорошей недели. У нас сегодня 200-й урок по Мишлей. Мы находимся в 22-й главе и в районе примерно 25-го предложения. Почему примерно? Потому что это продолжение, поэтому я немножечко вернусь. «Не обирай бедного, потому что он беден, и не притесняй нищего ворот, ибо Всевышний вступится в дело их, отберет душу обобравших их. Не дружи с гневливым и не общайся с человеком вспыльчивым, чтобы ты не научился путям его и не расставлял сети твоей душе». Начнем с... на иврите, извиняюсь. 25-й пасук звучит таким образом. Он говорит: «Пен теэлав архото, архатав, велакахта мокеш ленавшеха». Для того, чтобы ты не... Вот как я по-русски перевел, так лучше мне не перевести, как выяснилось. Чтобы ты не научился путям его. Чтобы ты не научился его дорогам и не взял ты... препятствия для своей души. Но поскольку это является продолжением прошлого пасука, то не сближайся с человеком гнева и человеком, который легко, ну, хамат – это другой вид гнева, как мы в прошлый раз обсуждали, не приходи к нему. Для того, чтобы ты не научился его путям, говорит Мальбим, потому что посредством того, что ты будешь постоянен в его путях, то ты сделаешься таким же. И сделаешь это станет миной препятствия на своей душе, после того, как ты с ним сблизишься. В общем, более или менее на самом деле все понятно. Гаон также говорит, что мы обсуждали в прошлый раз, что такое понятие аф вахима, что такое понятие двух видов гнева. Мальбим и Гаон немножко по-разному обсудили. Либо это человек, который долго таит в себе гнев, и вот никак не выходит наружу, но в результате он очень сильно там нагревается. Это хема, а аф – это гнев, который выходит быстро, либо аф – это внешнее проявление, а хема – это такое более внутреннее проявление гнева, которое проявляется более сильно. И об этом сказано, что к человеку, который двумя видами этого гнева гневается, ты не должен с ними сближаться. И человека, который накапливает себе гнев, а потом его выпускает очень сильно наружу, гнев, который идет уже изнутри, ты к нему не должен даже приближаться вообще. Чтобы не научился ты его путям и не взял, не сделалось это таким мокешем, миной, препятствием для твоей души. То есть, почему тебе не надо приближаться к Баалав, человеку гневливому? Для того, чтобы не научиться от него быть таким же, то есть человеком гнева или человеком, который хамот, другой вид гнева. То есть это будет, если ты к нему приблизишься, то это станет препятствием твоей душе. И когда будет у тебя аф и хима, появятся эти два вида гнева, то это станет для твоей души такой ловушкой. И еще, чтобы ты не научился, это относится к баль-аф, человеку гнева. А чтобы не стал препятствием твоей душе, это относится к человеку хемы. Потому что когда придешь к нему, то ты... «Пам еир хамато», вот это кашна в шеха, ты придешь к тому, чтобы твоя хама, твоя хамато начнет как-то проявляться очень резко, и это станет для твоей души миной, препятствием, ловушкой. Или, может быть, когда ты будешь слышать, подслушивать голос человека гнева, то этот гнев будет приходить бахинам без всякой причины. И также ты увидишь, что наказывают кого-то бахинам, то есть ты увидишь человека, который начинает гневаться на другого человека просто так, без причины. И ты увидишь и промолчишь, то есть не приближайся к человеку, который гневается. Почему? Ты увидишь, как Рувен гневается на Шимона без всякой причины, кричит еще что-то, ты промолчишь. И из-за этого, за эту штику, за то, что ты молчал, ты получишь наказание. Здесь есть, он на самом деле начинает сейчас немножко гоном вводить в ту сугью, которая будет продолжать дальше, о том, что существует определенное количество мицвот, которые связаны с отношениями между людьми. И об этом принято очень много разговаривать, и Баалей Мусар на этом строит очень много. Но мы увидим следующих суким, что гон идет по немножко другому пути, не такому пути, как обычно принято в современном у современных людей, которые говорят Деврей Мусар, он идет немножко по другому пути и советует такой нестандартный немного совет и не всегда легко исполнимый совет, который он сейчас будет советовать, говоря, что это и есть кавана, намерение Шлома Амелаха, который писал эту книжку Мишлей. И он говорит о том, что одно из наказаний, которое может получить человек, приблизившись к человеку, у которого плохие медот, в данном случае это меда гнева, он получит наказание за то, что он шатек, за то, что он промолчал. Нас очень часто любят учить тому, что надо молчать. Это как бы я не оспариваю, и Гаон не оспаривает. Но бывает ситуация, когда человек молчит и за это получает наказание в геноме. Я приведу пример из Геморы, которая не относится к нам, как бы поскольку уровень совершенно другой. И тем не менее, был такой человек, Раби Лозар Бараби Шимон, который был сыном Раби Шимона Бар-Яхая. И у него было такое вот, описывает Гемора Бавамицея, такая история с ним произошла. Он общался с человеком, который занимался, я не знаю, как это назвать, сыском, чем-то типа детектива работал, и дал совет, каким образом можно найти воров еврейских, людей, которые евреи, которые занимаются тем, что подворовывают или просто воруют. Он говорит, что если ты с утра увидишь где-нибудь что-то типа трактира, человека, который сидит и во время еды засыпает, то если это Талмид Хохам, то ты можешь знать, что он просто провел ночь в изучении Торы, поэтому он засыпает. Но если это человек, которого не надо подозревать в том, что он учил Тору ночью, есть такие люди, я с ними знаком, встречался. Если ты видишь такого человека, который засыпает ночью, то ты можешь твердо знать, что можно делать ночью, либо учиться, либо воровать. Если он не учился, значит, он вор. И вот несколько раз было по его совету произведено расследование, убедились в том, что человек действительно вор, и кто-то из Танаим спросил Элиозера Бараби Шимона, что ж ты такое делаешь, ты как бы выдаешь еврея в гойские руки. Он говорит, я выдираю колючки из кустарника. Ответил ему этот человек, я не помню кто, с кем он беседовал, что придет хозяин кустарника и накажет того, кто выдирает колючки из кустарника. Раби Элиозер Бараби Шимон сделал тшуву и принимал на себя исурим, различные несчастья, страдания, просил, чтобы Всевышний послал ему страдания, и Всевышний так и делал. И эта тшува была принята, он хазар бетшува, и с этим закончилось. Когда он умер, Гемора рассказывает такую историю достаточно странную, что когда он умер, какое-то время, сейчас не имеет значения, сколько времени это продолжалось, он не был похоронен, его жена оставила его тело на чердаке, и к нему не прикасались ни червяки, никто, он вот продолжал как бы как живой лежать в мертвом состоянии. И однажды она увидела, что у него из уха выползает червяк, и она очень распереживалась по этому поводу, что червяки стали есть Раби Элиозера Бараби Шимона после смерти. И он пришел к ней во сне и объяснил, что один раз была история, из-за которого ему нужен был этот червяк потребовался, а именно, что он услышал кого-то, кто сказал нечто плохое Талмид Хохаму, мудрецу Торы, а он промолчал. За то, что он промолчал, ему нужно было вот это наказание, это единственная авейра, которая у него нашлась, которая описывает Гемору, за которую он получил вот это наказание. После этого он был, понятно, похоронен, и все закончилось. Но сейчас то, что меня интересует в данный момент, это то, что за штику, за то, что человек, когда ему нужно говорить, он молчит, он может получать наказание. Это, с одной стороны, мысль достаточно простая. С другой стороны, обратите внимание на то, куда Гаон ее вставил, эту мысль. Он говорит, что не приближайся к людям, которые гневливые, не общайся с ними, потому что ты услышишь, как он гневается без причины на какого-то человека и промолчишь, и за это ты получишь наказание. То есть он не сказал, что ты должен вступаться за людей, на которых кричат, и должен защищать их. Он сказал, что тебе надо нельзя находиться в том месте, где это может произойти, чтобы не получилось, что ты промолчишь и получишь за это наказание. В продолжении нескольких псуки мы увидим, что, в общем, Гаон идет по этой линии и объясняет, что это кавана Шлома Амелаха. И это такой подход к вопросам, связанных с отношением между Адам и Хаверо, на который некоторые товарищи пытаются возразить. Но я думаю, что то, как Вильнюсский Гаон объясняет Шлома Мелаха, это достаточно авторитетно. Гаон он был в законе, в авторитете мужик. Поэтому мы можем вполне попытаться полагаться на это мнение и немножко выучить, что именно нам хотят сказать. Это началось в нашем пасуке и продолжается следующие несколько псуким. Он продолжает и говорит: «Не будь среди тех, что ударяют по рукам и поручаются за суды». Вначале мы читаем Мальбим, потом переходим к Гаону. Мальбим говорит, что не будь среди тех, кто ударяет по рукам. Что имеется в виду? Мальбим и Гаон здесь идут по одному пути. Это Арев Каблан. Кто такой Арев Каблан? Арев Каблан – это существует два вида, закончу, и добавляет, и не будь аравим на масот, то есть не будь аревом, который не каблан. Я специально не перевел, что такое арев каблан и арев не каблан, сейчас я объясняю, что имеется в виду. То есть этот пасук объясняет Мальбим, говорит, что не надо быть двумя видами арева, человек должен убегать от понятия ревута. Что такое арев? Простое объяснение. По нему же идет Гаон вначале, потом он дает более сложное, но простое объяснение. Существует понятие суда, галва. Человек, который дает суду, он хочет быть уверен в том, что берущий в долг заплатит эти долги. Каким образом можно быть в этом уверен? Во-первых, Гемора говорит, что если Рувен дает долг Шимону, в долг Шимону, то он не должен давать без документа специально оформленного, который на иврите называется штар, с подписями двумя свидетелями, который потом заверяется в Бейт-Дине, в суде, для того, чтобы не было никаких сомнений, что Шимон действительно должен Рувену 100 рублей. И Гемора дает это как ица, как совет, для того, чтобы не оказалось, что потом ты попадаешь в неприятную ситуацию, и провоцируешь другого человека сказать, что я уже отдал долг, или этого не было, и так далее, чтобы не стать провокатором, когда у человека не будет денег, и ему будет тяжело отдавать, и для того, чтобы не проводить к различным видам клятвы, истории и так далее, Гемора рекомендует, чтобы человек, давая в долг, оформлял документ, связанный с долговыми обязательствами. Называется штар. И вот была такая история, что рассказывали про раввина, что он выполняет все милые дарабоны. Он выполняет все советы, все распоряжения рабона, которые есть в Талмуде, выполняет раввина. Это человек, который завершил написание Талмуда. Он и его дети, Бней Рафаш и Бней Равин, завершили написание Талмуда. И вот рассказали, что раввина так вот строго относится к мельчайшим указаниям Торы и Хахамим, передали это его учителю и товарищу Рафаши. Рафаши решил проверить. И он в Эрев Шаббас прибежал к раввину прямо накануне субботы, когда совсем не было времени, и сказал, что мне предлагают такую сделку, но у меня не хватает денег. Можешь ли ты мне одолжить такую-то сумму денег? А раввин сказал: да, безусловно, могу, только приведи двух свидетелей, чтобы мы заполнили штар. Рафаши сказал: да, но сейчас вот совсем нет времени перед шаббатом, а сделка накрывается, может быть, можно без этого, а где я сейчас возьму свидетелей и так далее. Раввин сказал: я не могу, потому что хахомин сказали, наши мудрецы дали совет, чтобы не одалживать деньги без долговой расписки, оформленной двумя свидетелями. Спросил Рафаши: даже для меня, когда у нас такие отношения, ты прекрасно знаешь? Раввин сказал: вот есть такой совет Хахомим, я не могу этого сделать. Рафаши сказал, что теперь я знаю, что раввин действительно выполняет все указания наших мудрецов. Это первое, что нужно делать, когда даешь долг, это оформить нормально долговую расписку, долговой документ. Но кроме этого, может оказаться ситуация, что человек, который берет долг, ему потом неоткуда отдать. Тора предусмотрела такое понятие, как арев. Арев это на русском переводится как гарант. Человек, который будет гарантом, что если не окажется у Рувена денег, то он отдаст деньги вместо Рувена, а потом он уже будет судиться с Рувеном. Но в этих гарантах есть два вида гаранта. Есть больше, но два, которые нас сейчас интересуют. Есть арев обычный. Что это означает? Что если у должника нет денег, то малве, тот, который кредитор, может прийти и взять деньги с арева, а потом арев разбирается с кабланом, что делать с деньгами. И есть второй вид арева, который называется арев-каблан. Арев-каблан – это человек, который на себя берет такой сильный аревут, такое сильное гарантство. Гарантство вряд ли я правильно сказал. Является гарантом такой силы, что кредитор может пойти к кому он хочет. может не идти вначале к должнику, а прямо прийти к гаранту и сказать, вот ты за него гарант, плати, а потом разбирайся с должником. Это РФ, который называется РФ Каблан. И вот объясняет Мальбим, что в этом пасуке речь идет о двух видах РФУТа, о которых сказано. Во-первых, не, как он перевел дословно, не вставляй свою руку, как не всовывай руку, не будь среди тех, кто ударяет по рукам, он перевел. Дословный перевод немножко даже, наверное, хуже. То кэ акав – это тот, который вставляет руку, бежит и вставляет быть первым. То есть не становись таким аревом, таким гарантом, который свою руку дает прежде, чем рука должника, чтобы ты платил до должника. И не становись обычным аревом тоже, обычным гарантом тоже. То есть Шломо Амелех дает нам совет не быть гарантами на долги, которые должны другие люди. И он продолжает, я хочу следующий пасук тоже прочитать. «Им эйн леха лишалем, если тебе нечем платить, лама и ках мишкавеха митахатеха, то зачем он возьмет твою постель, то, на чем ты лежишь, из-под тебя?» Объясняет Мальбим, что имеется в виду. Если нет у тебя чем платить, почему возьмет он вместо этого твою кровать из-под тебя? Имеется в виду, потому что лаве сам должник по себе. Если он, у него нет чем платить, то запрещено гаранту, не гаранту, а кредитору, входить в дом для того, чтобы взять машкон. Машкон, а вот, это залог. Бывает два вида залогов. Есть залог, который Рувен дает Шимону деньги в долг и говорит, поскольку я опасаюсь, что потом у нас могут какие-то проблемы возникнуть, дай мне сейчас залог до того, как я тебе даю в долг. И они меняются. Один берет $1000, другой берет какую-то вещь в качестве залога. Есть еще один вид залога, когда пришло время платить. Рувен одолжил Шимону, одолжил деньги без залога, нормально. Пришло время платить, должник не отказывается, говорит, да, я должен платить, но нету. И что теперь делать? Можно пойти и попросить у него в этот момент взять залог, сказать, что я даю тебе еще какое-то время, но дай мне пока залог. И в этом случае Тора запрещает кредитору войти в дом к должнику и взять что-то в залог. Он должен стоять наружу и вынесет наружу в залог то, что хочет должник. Естественно, он вынесет не самые лучшие вещи и не самые нужные вещи. Так вот, но и у нас есть запрет из Торы, чтобы должник, кредитор, заходил в дом должника, чтобы взять залог. И если мы говорим, что он обращается, просит принести залог не сам, а договаривается через Бейздин, через суд, что суд берет залог, то тоже посланник суда не имеет права войти в дом к должнику и взять то, что он считает нужным в залог. Он должен стоять снаружи, и хозяин дома, лаве, должник, вытащит ему наружу то, что он считает нужным. Но когда мы говорим не про должника, а про арева, про гаранта, то нету такого запрета, и в дом к гаранту можно зайти для того, чтобы взять в залог то, что ты считаешь нужным. Как сказано в пасуке, «Ло того эль бейто, не зайдешь ты в его дом, в дом должника, но ты можешь зайти в дом арева». Если так, то получается, что арев, даже не арев каблан, даже обычный арев, у него ситуация хуже, чем ситуация у лаве, самого лаве. Поэтому нам, Шломо Амелех, понятно, что нету запрета быть аревом. Это очевидно. Тора не запрещает быть аревом, и кредитор имеет право давать долг только если есть арев. Но Тора, вернее, Шломо Амелех дает нам совет не становиться аревом. Причем этот совет не становиться гарантом. Причем этот завет мы читаем, если я не ошибаюсь, уже третий раз. И вот эти два пасука, которые мы учим в Мишле, эти два, которые сейчас, до этого были очень похожие псуким, но сейчас Гаон и Мальбим, в общем, примерно одинаково комментируют. Мальбим объясняет пшада пашут, то есть абсолютный перевод этих псуким, так как их переводят гемара в разных местах. Гемора в Евомес, когда учат, каким образом человек становится аревом, в принципе, почему вдруг я беру, что я гарант, почему вдруг это работает как киньян, откуда эти обязательства, которые я принял, работают. Гемора приводит несколько объяснений, ну, приводит объяснение, как это работает, Бабас, Ревивомас. Но сейчас нас не интересует проблема геморы, откуда это происходит. Но Гемора тоже дает совет, чтобы человек не становился аревом, поскольку в этом случае он берет на себя обязательства, которые могут привести к тому, что к нему в дом придут, заберут то, что он хочет, и Гаон добавляет еще немножко к этому моменту и говорит: «Альтие батаке такей кав, не будь среди тех, которые посылают свою руку», то есть становится арев кабланом, становится аревом, который платит еще до того, как пришли требовать у должника, могут попросить у этого арев каблана. И он предшествует галваа, то есть это происходит еще до того, как взята галваа. До того, как был взят в долг, человек уже принимает на себя некий аревут, что с него можно забрать долг, который будет взят. И он дает руку своему товарищу, что он заплатит вместо него, для того, чтобы ему кто-то дал в долг. То есть Иуда говорит Шимону, что тебе нужны деньги, пожалуйста, ты можешь использовать меня в качестве арева. И без него этой галваи вообще бы не произошло. И второй вид аревим – это аревим масаот. Это другой вид арева. Мальбим объясняет, что это арев, который не каблан, а просто арев. То есть человек, который берет на себя гарантию, что если у лавы не будет денег, я заплачу. И им тоже не надо становиться, говорит пасук. Гагро чуть-чуть иначе переводит это и говорит, что это второй вид арева, когда малве, кредитор, заставляет, приходит заставлять платить должника, а должника платить нечем, тогда вмешивается в это арев, третий человек становится гарантом и говорит, продли ему немножечко, а я буду гарантом за то, что он заплатит. И в этом случае он становится аревом на масао. Масао, маса – это на ношу, на ту ношу, которая уже есть. То есть Гаон объясняет, что нельзя становиться, не нельзя, еще раз, я все время говорю неверно, рекомендует не становиться аревом, кабланом до того, как взята галваа, и становиться аревом масаот, аревом после того, как галваа была взята. Два вида этого аревута, он рекомендует их не делать. И он продолжает. «Имейн лыхали шалем лама, и ках мешкавеха митахатейха». Если тебе не будет чем платить, зачем будет взято то, на чем ты лежишь из-под тебя? Здесь идет речь, что тот, кто дает галво хаверо, дает долг своему товарищу, о нем сказано в книге Дворим, то же самое, что говорит Мальбим, что когда ты хочешь взять машкон, ты должен стоять снаружи. То есть ты хочешь взять залог на то, чтобы тебе заплатили то, что ты одолжил, ты должен стоять снаружи. До того, как не придет ад баашемиш, ташивенула. И второе, когда ты берешь этот залог, то есть Рувен не может заплатить Шимону деньги. Шимон приходит и говорит, плати. Он может, так сказать, через Бейздин. Но если денег нету, то ему предписывается взять залог на какое-то время. И этот залог, который он берет, он находится у него дома. Но если он берет какую-то вещь, которая нужна для лаве ночью, например, он берет подушку, то когда он взял эту подушку, то он каждую ночь должен возвращать эту подушку. И каждый день с утра лаве должен обратно ему давать эту подушку, выходить на работу, до тех пор, пока он не отработает этот долг. Но он не может забрать эту вещь себе на ночь, потому что тогда лаве будет не на чем спать. И наоборот, если он берет дневной залог, он берет, я не знаю, брюки, и у лаве есть единственные брюки, то в этом случае он должен каждое утро отдавать брюки, а каждую ночь их брать. Таким образом, он может иметь два залога, брюки и подушку, но ему нужно каждый вечер менять эти залоги для того, чтобы не взять на ночь ночного залога и на день дневного залога. И так далее. И это только славы. Говорит нам Гемора в Бава Мециа, Надав и Куф Тетвав, там такая длинная-длинная сугья, которая называется Месадрим Лаба Альхов, что когда человек приходит забрать то, что ему должны, когда уже прошли все сроки, и Бейздин говорит, что можешь взять его имущество, то Бейздин берет имущество лаве и передает лаве, малве, но берет не все имущество. Одна из шитот, одна из точек зрения, которая там есть, что имущество, которое ему нужно для заработка, или кровать в единственном количестве, стол в одной штуке, стул и так далее, в количестве один должно у человека остаться, потому что ему нужно на чем-то сидеть, на чем-то кушать, на чем-то лежать и так далее. И вот в этой суге сказано, что то, что написано, что нельзя войти в дом и забрать у лаве, и нельзя у лаве забрать на постоянно, а ночные вещи ему нужно отдавать на ночь, а дневные на день, все это только про лаве. Но не так с аревом, не так с гарантом. Про гарантов нету этого пасука, точно как Мальбим, только он добавил одну накуду, что речь идет еще и о возвращении ночью и днем, что все, что мы упоминали только что, что нужно возвращать, нельзя заходить в дом, это только по отношению к лаве. Но он может взять и сорвать одежду с арева и забрать тот мишкаф, мишкаф это лежанка дословно, которая находится под ним. И это то, что сказано. Зачем возьмут то, на чем ты должен лежать ночью? Это первое объяснение Гаона. Оно очень похоже на объяснение Мальбима, но немножко он более мифурат, более четко объяснил, что имеется в виду. Второе объяснение. Лот альт гибе такая яд. Не надо быть среди тех, кто тянет свою руку. То есть, не будь среди тех людей, которые ненавидят понятие дат, понятие знания. И теперь надо понять, какая связь аревута, гаранта со знаниями. Люди, которые ненавидят понятие знания, знание в Мишле всегда знание Торы, да? Эти люди, они убирают себя от того, чтобы делать мицвот. И нужно следить за всеми их путями. То есть, если ты соединяешься, становишься гарантом за тех людей, которые относятся к знаниям Торы очень так вот непозитивно, как бы это сказать, в интеллигентной форме, наоборот, позитивно, то есть сильно против знаний Торы, но я, наверное, утрировал, я сказал сильно против знаний Торы, здесь имеют в виду людей, у которых нету знаний Торы. Не обязательно они к этому плохо относятся. Они могут теоретически очень любить этот момент, а физически, практически, вот не совсем. И эти люди, которые лишены знаний Торы, они лишены, полностью лишены понятия исполнения мицвот. Потому что многие ходят такие вот как бы разговоры о том, что есть часть людей, которые учат Торы, а часть людей, которые исполняют мицвот. На хорошем английском языке это называется «a bread of civil cable», переводит на русский «бред сивой кобылы», потому как человек, который не знает, что такое мицвот, у него нету дата понимания Торы, он не может исполнять нормальный мицвот. Он думает, что он делает мицву, а делает что-то совершенно другое. И об этом сказано «эйн амгарец хасид вэйн бор ире гашем». Перкеавод говорит, что не может амгарец, то есть безграмотный, абсолютно безграмотный человек, не может быть хасидом, благочестивым человеком, и не может бор. Бор – это сильнее, чем амгарец. Амгарец – это такой вот, ну, не знает, но не знает на нормальном уровне. А бор – это совсем амгарец. Это амгарец в степени амгарец. И такой человек не может бояться Всевышнего, потому что невозможно это делать без каких-то знаний Торы. Так вот, говорит нам Шломо а-Мелех, как объясняет его Гаон, что не будь среди тех, кто ненавидит дата, и они не могут, не в состоянии, не уходят от того, чтобы делать мицвот, не добровольно, они уходят потому что по глупости, потому что они не выучили, не знают, как делать. Если ты находишься среди них, то ты становишься как бы за ним аревом, если у тебя есть знания. И ты должен следить за их путями и вести их правильным путем. У нас обычно принято говорить, у нас это не у Талмидей Хахомим, а наоборот, что надо стараться вести этих людей, указывать их правильную, им правильную дорогу. Говорит Гаон, не надо стараться быть гарантом, быть среди этих людей. Так же, как он начал еще в прошлом пасуке. Это то, о чем я вам говорил, что Гаон здесь ведет всю линию Мишли, несколько псуким, три пасука, в одну линию строит, что нам сказано о том, что ты не должен... ты не должен научиться у людей, которые гневливы, и не должен приблизиться к человеку, который может разгневаться. Последний комментарий Гаона на этот пасук связан не с тем, что ты не можешь учиться у них, это понятно. Не приближайся к нему. Сейфа пасука говорит, «Ваэтыш хэмат ло того», и человеку гневливому не приходи, не приближайся к нему. Почему? Потому что он начнет гневаться на кого-то другого без причины, и ты будешь обязан вмешаться, а ты промолчишь. И за эту штику, за это молчание, ты получишь наказание. Поэтому не надо тебе находиться в том месте, где тебе надо выступать, а ты выступать не можешь, промолчишь, волей-неволей промолчишь. Невозможно все время спорить и вступать в какие-то споры. Тебя тут же назовут Бааль Махлокес или просто сволочью по-разному. Либо человеку, склонному к спорам, либо человек, который сволочь, в зависимости от того, с кем ты связался. Но совершенно определенно, что когда человек пытается все время кого-то упрекать, то о нем начинают говорить плохо. Поэтому ты будешь молчать, и за штику, за это молчание, ты получишь наказание. Здесь он говорит, что не надо быть среди тех людей, которые ненавидят понятие «да» Тора, понятие знания Торы. И, соответственно, они не делают мицвот, они уходят от заповедей, понятия не имея, что они это делают. И ты будешь обязан, тебе будет необходимо следить за ними и давать им правильную дорогу, быть вожатым, указывать им путь. И сказано, что «Аль-Таров ле-Ашгех-Алейхем», не становись гарантом следить за них, чтобы они делали мицвот. Потому что если они не сделают мицвот, то ты будешь хаяв, то ты будешь виноват. Это продолжение того, о чем Гаон говорит, Гаон говорил раньше. И он объясняет, что это пшат Мишли Шлома Амелах, который говорит, не бери на себя работу гаранта. Я еще раз напоминаю, что мы уже минимум третий раз читаем эту Мишну, Мишли. И Гаон говорил уже о том, что есть разные виды гаранта, есть обычный гарант, есть Арев Каблан, который внутри Торы, это преподаватель Торы, это обычный Арев. Даян, судья, это Арев Каблан. С которого, если ты неправильно скажешь свой псак, скажешь, что Рувен хаяв Шимону, а потом окажется, что ты ошибся, то Всевышний заберет у этого Даяна и заплатит тому, кому нужно заплатить. Поэтому говорит, что не рвись к Рабануту, не рвись к Даянуту, не рвись становиться Аревом и тем более Арев Кабланом, поскольку ты можешь оказаться хаяв. Но там он говорил о Хиюве, который придет к Раву, который преподает, людям, которым не особенно нужно преподавать, и людям судят тех, которые не очень нужно их судить, то ты придешь к ошибкам, которые приведут в результате к тому, что ты скажешь хаяв. Здесь он говорит о том, что ты должен лашгех, это почти та же самая нахуда. Ты должен следить за ними, и в случае, если ты неправильно выполнишь, или даже ты правильно, не, наверное, все-таки неправильно выполнишь, и они не сделают этой мицвы, то ты станешь хаяв. И также не будь аревом масаот, гарантом переноски. В простом комментарии Гаон объяснил, что такое гарант на переноску. Это когда уже кто-то несет свой долг, и он должен выплатить, но не платит, потому что нечего платить. И ты говоришь кредитору, что я буду гарантом, что он заплатит за такой-то срок. Здесь он говорит, что такое Арев Масаот. Это человек, который вводит себя учиться с людьми, которые ло анашим и уганим, которые люди недостойные. И он должен следить за ними, чтобы они учились. А они учиться не особо будут, а он как бы обязан их обучать. И результат такой, что за то, что они не учатся, у него получается наказание. Или что это относится к самому человеку. Еще один пируш. Это относится к самому человеку быть гарантом за себя. Что имеется в виду? Не будь человеком, который токе акав, который свою руку вталкивает не туда, где ей надо находиться, для того, чтобы дать недер на самого себя, принять обет, касающийся себя, что я сделаю то-то и то-то. Или какой-то сигуф алецмо, он делает какую-то ограду для себя, что я не буду чего-то делать, и вот, несмотря на то, что Тора это разрешает, я принимаю на себя обет, что я воздерживаюсь от какой-то вещи для того, чтобы не нарушить какой-то заповедь Торы. И об этом сказано, не надо втыкать руку и становиться Арев Кабланом, брать на себя гарантию, что я чего-то не сделаю, что Тора разрешает. И также не стань Аравим Масаот, не стань гарантом на то, что уже несешь. То есть не надо давать недер, что я выучу несколько масехтот, несколько трактатов Талмуда, и не будь постоянно внутри этого недера. Потому что если у тебя не будет чем заплатить, то у тебя отберут твой мешкаф, то, на чем ты лежишь. Что значит не будет чем заплатить? Может случиться какая-то ситуация, что человек взял на себя недорим, что он выучит такой-то и такой-то масехет, и он его не выучит по той или иной причине. Не справился, было очень тяжело. Была какая-то ситуация тяжелая с парносой, было еще что-то. То, что он взял перевыполненные обязательства, а выучить их никак не может. В таком случае, если ты не осуществишь своего недера, то, говорит Шлома Амелах, у тебя возьмут мешкавейха митахатейха, твой мешкав, то, на чем ты лежишь, из-под тебя. И об этом сказано, говорит Гаон, приводит Гемору, которая, это есть Мидраш Танаим, Гемора в Звохим, Гемора в Шаббат. Проще всего привести Гемора в Шаббат, это очень такая известная, да, в Геморе. Гемора говорит, за преступление недорим, здесь нету шаббата, если на секундочку, потому что я скажу наверняка неправильно, если он недалеко, то, если далеко, то придется по памяти. Сейчас, секунду, здесь его нету. Окей. Значит, говорит Гемара в Шабате, что за преступление, которое делает человек, за преступление, связанное с обетами, то есть дает обет и не выполняет его, умирает душа человека, умирает жена человека. То есть есть там Гемара, которая рассказывает, за какие преступления умирают дети и так далее. И одна из вещей, которую он говорит, что за авонный дорим, за преступление, связанное с обетами, умирает жена человека. Поэтому мишкавеха, то, с кем ты лежишь, то, на чем ты лежишь, это имеется в виду жена. И поэтому не надо брать на себя арывута, арывут это гарантами. Я сам за себя гарант, что я выучу то-то, то-то и то-то. Потому что в наказание за это может привести к смерти жены. Это последний комментарий, который дает Гаон. Итак, если лисакем, этот кусочек, то Гаон говорит о том, что человек не должен становиться гарантом за других. Пшат Гаона, первый пшат, это пшат Апашут, как бы дословный перевод того, что написано в Псуким, что нельзя становиться разными видами гарантов. Здесь перечислены вместе, Гаон и Мальбим перечисляют три вида гарантов. До Галвая, после Галвая. Это первые два деления, Ареф Каблан и Ареф Рагиль. То есть Ареф, с которого берут еще гарант, с которого берут еще до того, как он, как пришли должнику, и гарант, к которому приходят после того, как пришли к должнику, оба этих гаранта брать нельзя. И если у тебя не будет чем платить, то у обычного лаве возьмут что-то ненужное, а у тебя могут взять самое дорогое, что у тебя есть, поскольку к нему домой нельзя заходить за залогом, а к тебе, гаранту, можно заходить за залогом. Поэтому гарант – это хуже, чем одолживший, и поэтому нам дают совет не быть гарантами. Это первый простой пшат Мальбима и Гаона, почти одинаковые, которые нам даются в смысле того, что одалживать и быть гарантом тому, кто одолжил. Второе объяснение, которое говорит Гаон, это, что ты не должен становиться гарантами за других людей, а именно, что когда кто-нибудь, с которым ты не связан, ты слишком приближаешься к нему, то если этот человек соней дат, речь идет только о них, люди, которые не являются, не владеют Торой и не любят даат Торы, то эти люди волей-неволей убирают себя от исполнения мицвот. Многие вещи, которые не думают, что это мицвот, к мицвот имеет очень косвенное отношение. И такие, с такими людьми, если ты с ними сблизился, ты получаешь обязанность их учить. До этого этой обязанности не было, она рождается только сейчас. И вот, когда ты получаешь эту обязанность, ты можешь неправильно это сделать, кроме того, они не могут не воспринять этого, а у тебя хьюф уже есть, обязанность есть, поэтому ты будешь нести наказание за их аверот. И последнее объяснение это... А, еще одно объяснение, что нельзя обучать людей, которые не мигуганим, которые непорядочные люди, потому что ту часть Торы, которую они выучат, они выучат не туда. И вместо того, чтобы обратить ее к мицвот и к мицве Талмуд Тойра, они обратят как-то не совсем правильно. И, соответственно, твое наказание будешь, ты будешь как гарант наказан за них. Поэтому это то, о чем сказано, что не становись гарантом. Это еще объяснение Эцы, о котором мы говорили. Я связал это с предыдущим пасуком, где сказано, что за штику, за то, что человек промолчал, он может получить наказание, поскольку если он сблизился с этими людьми, он стал гарантом за то, что происходит, и, соответственно, когда он промолчал, то это будет наказание. А если сегодня человек молчит по поводу того, что сейчас где-нибудь в Австралии какой-то еврей что-то плохо делает, то понятно, что его не наказывают за то, что он не знает, что произошло в Австралии. Понятно или непонятно, но так здесь на первый взгляд написано. И последнее объяснение, которое нам дается, это объяснение того, что не будь гарантом самому себе, то есть не бросайся на недорим, в том числе недорим что-то выучить, сделать какую-то мицву, потому что может оказаться, что ты не в состоянии этого сделать, что-то случится, какой-то онес, и ты получишь за это наказание. Гемора говорит, что Гилель, он, в общем, разбирался в Галахе, и так прилично очень человек был, когда во время храма он хотел пожертвовать животное, существует несколько видов жертвоприношений. Одна из них называется корбан недава. Жертвоприношение, как недава, добровольное жертвоприношение. Просто вот захотелось, я хочу принести жертву Всевышнему. Оно бывает двух видов. На русском это очень трудно перевести. Вначале скажу на иврите, потом попытаемся объяснить по-русски. Есть вид, который говорит «гарей зу», есть вид, который говорит «гарей алай». Гарайзу — это значит, он берет какого-то барана, например, указывает на этого барана и говорит: «Гарайзу корбан, вот это мое жертвоприношение». Если что-то случится с бараном, не имеет значения, что его украли, ударила молния и повредила немножко барана в дамке, или еще какая-то вещь, то ему не надо приносить другого барана, поскольку он обещал этого барана. Его нет, он свободен от заповеди. Все. Он не должен, охрают гарантии, нету на этого барана, он не будет гарантом. Но если он сказал выражение «гарэ алай», «вот на мне есть обязанность принести барана», то в этой ситуации, если он выделил барана, и в это время в барана ударила молния, и барана не стало, или в это время что-то еще произошло, то он должен принести второго барана. Он приготовил второго барана, ведет его в Бейт-Мигда, что-то случилось, третьего, четвертого, и так до бесконечности. Поэтому Илеля Закен, если он хотел принести в форме Недера Гарей Алай, вот на мне есть обязанность, он так хотел делать, то он брал барана, приводил его прямо в Бейт-Мигдаш, и внутри храма, около жертвенника, говорит: вот на мне есть обязанность принести барана, и вот баран, который я приношу, чтобы свести к минимуму любую возможность того, что с этим бараном что-то случится. Понятно, что внутри храма тоже могло что-то технически произойти, например, шохет, который режет, затрифовал этого барана, но это уже вероятность намного-намного меньше, если человек за месяц до того, как он приносит барана, объявляет его жертвоприношением, с ним может случиться все, что угодно, он может стать баальмумом и так далее, и в таком случае нужно другую жертву, есть ахрают, он становится гарантом за барана. И этого Гилель не хотел, поэтому он приносил вот такой вот форме. Поэтому нам рекомендуется, Шломо Амелах нам рекомендует, не становиться гарантами самому себе. Если что-то хочешь делать, делай, но не принимай это как недер, для того, чтобы не произошло, что ты не выполнишь недр, и тогда заберут от тебя жену. Качестве наказания, как объясняет нам Гемора в Шаббас, Дав Ламед Бейт, и Гаон приводит эту Гемору. Гемора на самом деле в трактате Швоос и в трактате Недорим говорит, что человек, который говорит: завтра утром я встану пораньше и выучу такой-то Масехет, и проучу такой-то перек Мишны, что бы он ни сказал, можно ли такие недеры давать, говорит Гемора: недер гадоль надар лалакей Исраэль. Большой недер он взял для Бога Израиля. То есть Гемора говорит о том, что такие недорим давать можно. И это большой недер, это мицва. С одной стороны, с другой стороны, Шломо Амелах говорит о том, что человек должен постараться этого не делать. Ответ очень простой. Зависит от количества, от качества, от человека и так далее. В случае, если это возможно сделать, и человек знает, что это ему поможет учиться, то он может брать такой недер для того, чтобы заставить себя что-то делать. Ему это тяжело, но он знает, что он в состоянии и сделает это. Но в случае, если есть малейший шаш, малейшее опасение того, что я не сделаю такой вещи, то говорит Гемора: не становись гарантом. Правда, Гаон Мивильна, он немножко добавляет и говорит: не будь рагиль, не делай этого постоянно. То есть периодически, когда это необходимо для того или другого, это можно делать, и, может быть, даже нужно делать, это может быть мицва большая. Но в случае, если человек становится, вот постоянно кидается недорим, то вот здесь есть некая проблема, и, может быть, гефсет, ущерб от этого, может сильно-сильно быть выше, чем то, что можно с этого получить. С другой стороны, Мишна в трактате Пиркей Авот говорит: «Сияклы пришут недорим». Человек, который хочет дойти до уровня, который называется пришут, как-то я говорил о том, что можно сейчас сказать в двух словах. Масилат Йешарим пишет, что есть много уровней, по которым должен пройти человек для того, чтобы достигнуть верхней точки своей возможности служить Всевышнего. Это начинается с Герута, кончается к душе и Радхет, боязнью греха. Но это целая цепочка, по которой надо пройти, которую нам сказал Раби Пинхас бен Иир в Геморе Авойда Зойра, еще в нескольких местах она цитируется. Гемора, которая говорит, что Тора мивьяла эда из Герут, Тора приводит к Згеруту, аккуратности, Згерут приходит к Зарезуту и так далее. Одна из вещей, которые там присутствуют, это пришут. Пришут — это означает, что человек находится на уровне, когда он отдаляется от различных вещей материальных, связанных с миром, для того, чтобы посвятить себя духовности, и чтобы материальность не участвовала, как можно меньше участвовала в его жизни, только в том, где это необходимо, но не больше. Когда он освоил эту меду, это качество пришута, то следующее качество, которое есть там, хасидут, еще что-то, потом к душе. Качество к душе – это ровно наоборот, когда человек, все, что он видит в материальном мире, он, оно служит для службы Творцу, для того, чтобы использовать это как средство служения Всевышнему. Но на определенном уровне человек должен пройти, тот, кто доходит до этого уровня, я думаю, что таких не очень много, но они должны пройти через качество, которое называется пришут. И вот говорит Гемора, что сияк этого качества, помощь, которую делает ограда, которая приводит к пришуту, это недорим. Поэтому недорим нужно давать на определенном уровне. Поэтому совет Шлома Амелаха, он касается очень конкретных вещей. В тот момент, когда это нужно, и недорим служит для помощи в Авадат Ашем, то недорим является мицвой, это правильно делать, и не об этом здесь говорит Шлома Амелах. Но во всех остальных случаях человек не должен быть рагиль бы недорим, он не должен их давать постоянно. Потому что большая часть недорим является продолжением того, что говорилось в предыдущих пасуках, когда человек разгневался. Например, это очень принято в определенном сорте общин Израиля, определенных людях еврейского народа. Когда муж с женой поссорился, такие горячие люди, муж с женой поссорился, и она очень быстро дает недр, что я тебе больше супа варить не буду, раз ты плохо ешь, я не знаю, недоволен моей едой, то я больше тебе супа вообще варить не буду, что-нибудь в таком духе. Я беру какой-нибудь один вид недра, на таких недоре могут быть миллионы маленьких десяток, сами можете себе представить, какие могут быть. Я к тебе больше не приближусь, я с тобой не разговариваю, и так далее, и так далее. Я вообще становлюсь кем-то другим, потому что. Так вот, эти недорим, об этом сказано, что человек должен отдалиться от гнева и от гневливых людей, и человек должен отдалиться от подобных недорим. Они очень часто происходят, когда человек вдруг начинает понимать, что он сделал какую-то авейру, он сделал что-то нехорошее, и считает, что это произошло, потому что он недостаточно отстранился от какой-то вещи, и быстро-быстро берет недр, что он больше этого делать не будет. Потом проходит какое-то время, поскольку с его Ецергорой далеко не все так хорошо, как ему казалось, 10 секунд, по которым он брал недр, то сейчас он находится в более трудной ситуации, недр выполнить не может, начинает расстраиваться по этому поводу, и вот... Об этом сказано, что не надо приближаться к недорим, поскольку за них умирают, заберут у тебя самое близкое, что у тебя есть, или кто у тебя есть. Я хочу двигаться дальше, я только закончу. История, которую Талмуд Бабли приводит дважды, может, больше. В трактате Назир, я помню, это 4-й дав, в трактате Недорим это 9-й дав. По-моему, больше нету, но я не помню. Гемора рассказывает про Раби Шимон ха-Цадика. Раби Шимон ха-Цадик был... Мишары Кнессет Гдола, первым Тана, упомянутый в Пиркей Авот, из остатков мужей Великого Собрания. Он был Коэн Годолем очень много лет. И вот он говорит, что я никогда не ел от жертвоприношений. Коэним, они едят жертвоприношения. Есть жертва, от которой я ни разу не ел. Что это за жертва? Это жертва, которую приносит Назир. Назир, в принципе, должен приносить жертвы после того, как он принял Назирут. Допустим, стам назирут на 30 дней, обычный назирут. Он 30 дней не пьет вина, не ест ничего связанного с вином, не прикасается к умершим и не стрижется. После этого он состригает все волосы, которые у него есть. Волосы сжигаются под котлом, на котором варится жертвоприношение шломим, мирное жертвоприношение назира. После этого он приносит хатас назир, еще какие-то карбонот. И после того, как он заканчивает с карбонот, он кончил быть назиром. Но если Назир, эти жертвы Раби Шимон ха-Цадик ел, но если Назир во время своего Назирута, допустим, 30-дневного, на 25-й день или на любой другой, затумился, прикоснулся к нечистоте, бонус, он был вынужден это сделать каким-то образом, неважно как, он должен принести жертву, которая называется Назир Таме, жертва Назира, который нечист, после чего он должен начать заново постричься и начать заново Назирут. И так может быть несколько назирутов. В Геморе описывается случай про какую-то ситуацию, где Назир был Назиром 14 лет. Он принял Назирут на год, а оказалось, что ему нужен, по-моему, на 7 лет. 14 лет он был Назиром, я не помню деталей. Вот. И такой Назирут тоже возможен, Назирут на 14 лет. И понятно, что человек, который, с которым случилось, что он несколько месяцев Назир, а планировал всего один месяц, он начинает по этому поводу расстраиваться. И вот... Шимон ха-Цадик сказал, что я никогда не ел от жертвы такого назира, кроме одного раза, его мы чуть позже. Почему? Потому что я боялся, что это жертвоприношение, это хулин базара. То, что является хулин, как перевести, это не кадош, не освященная, не посвященная Всевышнему жертва, которая появилась в храме. Почему? Потому что человек в данный момент, когда он приносит эту жертву, он переживает, что он был назиром, и, соответственно, эта жертва, у нее есть какой-то минус, из-за которого Шимон ха-Цадик не хотел есть эту жертву, кроме одного раза. Один раз случилось, что он увидел назира, который пришел с Дрома, с юга, и был очень красивый. Я спросил его, говорит Шимон ха-Цадик, сын мой, почему ты решил остричь эти кудрявые красивые волосы? Ответил он, что я работаю пастухом у своего папы, как-то у меня убежала овечка, я бежал за овечкой, догнал ее и догнал на берегу ручья, наклонился к ручью, чтобы попить, и увидел свое изображение, увидел, что я красивый. «Векафац Алла Яцри», и на меня набросилась моя Яцергора, и сказал я ей: «Рейка, пустышка, почему ты, что ты делаешь в мире, который тебе не принадлежит? Вот моя авойда, моя служба, что я подстригу тебя во имя небес», и подстриг себя. И вот про него встал Шимон ха-Цадик, поцеловал его и сказал: «Подобно тебе, пусть увеличится количество назирим в Израиле», об этом сказан пасук, мужчина и женщина, которые примут, назирут и так далее. Это человек, который Шимон ха-Цадик увидел, что его назирут, его недер, был лыгамри на 100% лошем шамай, во имя небес. Он боялся Ецаргару, который приходит к нему снаружи, не так, как обычного человека, я хочу. А он увидел, мог разделить свое желание, желание своей Ецаргары. Поэтому жертвоприношение этого человека, Шимон ха-Цадик, готов был есть, готов был принять. Но просто жертвоприношение назиров, поскольку большая часть, или большая, я не знаю точно, как поставить ударение, но есть какая-то часть недорим, обетов, которые принимают Всевышний, не из-за того, что он вышел на уровень пришута, на уровень, когда ему нужно брать какие-то недорим, а потому что он хочет перепрыгнуть. И находясь совсем на другом уровне, когда ему хорошо бы выполнять просто какие-то заповеди Торы, и все заповеди Торы, безусловно, я имею в виду. А он в это время прыгает и запрещает себе то, что Тора ему не запрещала, потому что он хочет перепрыгнуть и оценивает себя, что он находится на совершенно другом уровне, чем он есть на самом деле. Ему надо работать над одним, а он работает над другим, над тем, на чем он еще не дорос, и не факт, что дорастет. Вот об этом сказано, что их карбонот, их жертвоприношение, Шимон ха-Цадик не хотел есть. И об этом же говорит здесь Гаон, если мы объясняем пасук так, как последнее объяснение Гаона, что не надо втыкать себя, становиться арев кабланом на то, что тебе не нужно сейчас, когда сам человек входит в то, что, к чему он еще не имеет отношения, к тому, до чего он еще не дорос. И начинает быть аревом, брать какие-то недорим, обещания, что он выучит столько, столько и столько, хотя на самом деле ему бы выучить немножко меньше было бы совсем неплохо. И не надо брать на себя повышенных социалистических обязательств. Это последний пшат Гаона, он у нас занял некоторое время. Вот, а предыдущий пшат, я еще раз хочу к нему вернуться, это объяснение такое очень, очень глубокое, которое говорит, что человек должен сближаться только с теми людьми, которые находятся на уровне, когда он не примет за них ревут и не будет вести, получать наказание за их поведение, потому что он обязан их упрекать и не упрекает. Здесь есть некоторый момент. Ревут у меня осталось, я думаю, что я не успею все равно следующего пасука. У меня такой как бы вопрос есть. Существует, наверное, мы говорили на эту тему, но я не помню. Существовал Маамад Гар-Гризим и Гар-Эйваль. В книге Дворим, а потом в книге Йешуа, в книге Дворим написано, как это должно произойти, а в книге Йешуа написано, как это происходило уже. Написано, что когда Амисраэль вошли в Эрец Исроэль, то им нужно было провести некий Маамад, некий стояние между прохождением, между двух гор, Эйваль и Гризим. Две горы, на которых был принят еще один завет между Всевышним и Амисраэлем. Завет, который называется Брит Аревут. Шейла, где Аревут, когда начался этот Аревут? Аревут – это Арев, это гарант, о котором мы говорим. Вопрос, когда начался этот Равут? Есть мнение, что он начался во время, когда Амисраэль находились, когда Арон Кодыш находился в середине Иордена. Так пишется в Талмуде Иерушалме, и Тосфос приводит у Бавли в Геморе Сота. Есть мнение, что он произошел, когда Амисраэль перешли Иорден и установили, там были специальные камни, которые они установили со словами Торы. И есть мнение, что это произошло на горе Гризима и Валь. И, в общем, по всем мнениям, гора Гризима и Валь являлась как бы сов, конечным ударом. В это время все это закончилось. И на горе Гризима и Валь, когда левиты стояли и с двух сторон горы, на двух склонах двух гор, Амисраэль проходил мимо них, Арон Кодыш находился на посередине, и звучал голос Кагиним: «Благословен человек, который сделал то-то и то-то». Весь народ отвечал «Амен». «Проклят человек, который нарушил то-то и то-то». Весь народ отвечал «Амен». И объясняет Гемора, что в этот момент все евреи стали гарантами друг за друга. Поэтому, когда какой-то человек делает авейру, то эта авейра влияет на весь Амисраэль. Когда человек делает митсу, эта митсу влияет на весь Амисраэль. И таким образом получается, что в результате этого брита мы приняли на себя какое-то огромное количество мицвот, и вместо 613 мицвот, которые есть у человека, есть 613 умножить на 600 тысяч, потому что за каждую мицву награду получает каждый из евреев, и наказание получает каждый из евреев. И эта гарантия, безусловно, существует. Но здесь у Шлома Амелаха написано, как объясняет Гаон, что эта гарантия есть, я не знаю, на иврите уже есть целая серия таких слов, есть равут мукбелет, есть гарантия с ограниченной ответственностью. Поскольку гарантия за то, чему ты присутствуешь, и когда ты берешь на себя эту гарантию отдельно, то есть ты с этим человеком подружился, ты часть его компании, то здесь написано, что за эту гарантию наказание совершенно другое, чем за то, что произошло во время, когда евреи стояли на горе Гризима и Валь. В Торе есть такой пасук, который говорит: «Ганистарот лаашем элакейну, то, что скрыто Всевышнего вашему Богу, ванеглаот лану ванейну аталам, а то, что открыто нам и нашим сыновьям, вам и вашим сыновьям, адалам, навсегда», говорит Всевышний. И в Геморе Сангедрин есть махлокис о том, есть или нету гарант, человек, люди являются гарантами или не являются, за ту авейру другого человека, о которой они не знают. То есть, есть ли наказание Рувену за то, что Шимон в Австралии сделал авейру, про которую Рувен в Америке не в курсе? Есть такое наказание или нету такого наказания? И одно из мнений говорит, что это называется «нистарот лаашем элокейну», что это скрытое для Всевышнего вашего Бога, и за это никто не наказывается, это отношение между Всевышним и этим человеком. Но та авейра, которая открыта, и которой ты мог бы помешать, но не помешал, именно за нее ведется наказание. Маарша в этом месте объясняет, что второй мандомер, второй тот, кто спорит и говорит, что любая авейра, за нее есть гарантия у всех, он тоже не имеет в виду ту авейру, которую я технически не мог помешать, про которую я технически не мог узнать. Что на самом деле, по всем мнениям, в Геморе за те авейрот, которые человек не знал, он не может нести наказание. То есть, если авейру делает Шимон, то Рувен не может нести наказание за эту авейру, если он не тот, кто мог помешать этой авейре. По этому объяснению идет здесь Гаон Мивильна, он согласен с Маршой, и говорит о том, что когда ты втыкаешь себя, твою руку, и становишься аревом за людей, которые нет у них дат, нету дат, у них нету знаний, они не близки к мицвот, то в этот момент даже за штику, даже за молчание ты получишь наказание. Тебе надо следить за тем, чтобы не быть аревом там, где от тебя никто этого не требует, а после этого это перестанут быть нистарот, перестанут быть скрытые, станут открытые, и ты будешь получать за это наказание. Понятно, что я не имею в виду, что это убирает заповедь «Хок тахех это митеха», упрекай своего ближнего и не будешь нести за него греха. Безусловно, эта заповедь остается. И к Дари мы уже однажды обсуждали здесь этой заповеди. Это очень входит в этот пасук, но тем не менее у меня уже нету и времени, и мы один раз это обсуждали. Но человек должен каким-то образом стараться донести Тору до других людей, но при этом нельзя, чтобы он... Не нельзя, это тоже неправда. Неправильно, чтобы он становился гарантом, и существуют определенные пропорции, сколько надо входить, в какую ситуацию, с кем сближаться, с кем нет, и так далее. И это продолжение того, что сказано, что человек не должен, чтобы у него был талмид, шейна, агун. Талмид – ученик, который не порядочный ученик. От таких учеников надо избавляться, потому что за них будет наказание. Таким образом, мы достаточно подробно разобрали этот пасук, эти три пасука, которые мы успели выучить. Вот. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Хорошей недели. До свидания.